эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе лидеры нацдвижения провели акцию протеста у дома экс-премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили. В самопровозглашенной республике Южная Осетия закрываются самые авторитетные неправительственные организации. Как изменился за последнее время политический расклад в самопровозглашенной республике Абхазия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: НАТО планирует открыть центр контрразведки в Кракове. Турция предостерегла Россию от нарушения воздушного пространства. НАТО сообщило, что удар по больнице в Кундузе был нанесен по просьбе афганской стороны. НАТО планирует открыть центр контрразведки на юге Польши в Кракове в конце этого года. Представитель Министерства обороны Польши полковник Яцек Сонта сказал агентству «Франс-Пресс», что новый объект, называемый НАТО центром передового опыта, будет располагаться в южной части города Кракова. Он сообщил, что новый центр будет стремиться расширить возможности по сбору разведывательной информации Альянса в то время, когда он сталкивается с угрозой с востока и юга. Представители НАТО объявили об этом на фоне резко ухудшившихся связей Москвы с Западом, невиданного со времен Холодной войны. В прошлом месяце НАТО открыл 6 новых малых штабов вдоль восточного фланга Североатлантического союза, направленных на оказание помощи на местах с учениями и планированием деятельности. Россия заявила, что последние события подпитывают искусственно созданный климат конфронтации в отношениях с Москвой. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что Россия проводит ошибочную стратегию в Сирии. Во время своего выступления в Мадриде 5 октября Картер заявил, что Россия обострила гражданскую войну в Сирии и выразил надежду, что президент России Владимир Путин будет противостоять угрозе, которую представляет исламское государство, вместо того, чтобы вести односторонние воздушные удары по оппозиции президента Башара Асада. Россия начала воздушную кампанию в Сирии 30 сентября, утверждая, что наносит удары по боевикам экстремистской группировки «Исламское государство» и по военным объектам. Но Соединенные Штаты и ряд других стран и международных наблюдателей уже заявили, что российские самолеты нацелены на иные повстанческие группы, нежели ИГ, чтобы помочь стабилизировать правительство Асада. Картер совершает 5-дневную поездку в Европу для переговоров с союзниками по возглавляемой США многонациональной коалиции из 65 стран, которая проводит удары при помощи беспилотников и самолетов против исламского государства в Ираке и Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Турции заявило о нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом. Посол России в Анкаре Андрей Карлов был вызван в МИД Турции, ему был заявлен протест. Незаконное проникновение российского военного самолета в воздушное пространство Турции произошло 3 октября в районе турецко-сирийской границы. Два истребителя ВВС Турции принудили российский самолет покинуть воздушное пространство республики, говорится в заявлении МИД Турции. Турецкая сторона предупредила посла России, что в случае повторения подобных нарушений в будущем Москва будет нести ответственность за любой нежелательный инцидент. Министр иностранных дел Турции направил текст заявления главе российского дипломатического ведомства Сергею Лаврову. Анкара неоднократно критиковала проведение России авиаударов в Сирии, целями которых были некоторые сирийские оппозиционные группы, выступающие против режима Башара Асада. Правительство России в Турции подтвердило факт нарушения российским военным самолетом турецкого воздушного пространства. Главнокомандующий американскими и коалиционными силами в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл заявил, что удар с воздуха по больнице в северной части города Кундуз был нанесен по просьбе афганских военных. Организация «Врачи без границ» обвинила США которые возглавляют силы НАТО в нападении на больницу, при котором погибли по меньшей мере 22 человека, включая сотрудников организации. Выступая в Пентагоне 5 октября, генерал Кэмпбелл заявил, что афганские силы сообщили об огне со стороны вражеских позиций и попросили поддержку с воздуха от вооруженных сил США. «Тогда мы нанесли воздушный удар, чтобы устранить угрозу талибов, и несколько гражданских лиц случайно попали под обстрел», — уточнил он. В первоначальных заявлениях говорилось, что воздушные удары наносились в ответ на угрозы против американских сил. Кэмпбелл заявил, что военные обеспечат прозрачность в расследовании инцидента. В новый состав парламента Киргизии войдут 6 политических партий, преодолевших 7-процентный барьер. Об этом заявил глава Центр избиркома республики Туйгуналы Абдараимов. Больше всего голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборов получила пропрезидентская социал-демократическая партия. За нее проголосовали 27,4% избирателей. На втором месте объединение «Республика Атажурт», получившее 20% голосов. На третьем – партия «Киргизстан», набравшая почти 13%. Парламент также проходит партия «Прогресс», «Единство» и «Отечество». Явка составила 59%. Это свыше 1,5 миллиона избирателей. Официальные итоги парламентских выборов будут объявлены после рассмотрения жалоб, сообщили в ЦИК. По информации МВД Республики, в Центр избирком поступило несколько жалоб о попытках подкупа отдельными партиями избирателей. Ранее киргизская служба нашей радиостанции сообщила, что выборы сопровождались фальсификациями, в том числе с участием студентов университета. Первое голосование в Киргизии проводилось с применением биометрических технологий идентификации граждан и автоматически считывающих урн. Депутаты парламента Армении сегодня одобрили поправки в Конституцию страны и проголосовали за проведение референдума о конституционной реформе. 103 депутата поддержали проект поправок, 10 выступили против и 3 воздержались.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. От Министерства обороны Грузии ждут разъяснений в связи с гибелью в одной из военных частей рядового Тамаза Тамарашвили. Сегодня утром тело солдата было доставлено домой. Однако родные и близкие утверждают, что им неизвестно, при каких обстоятельствах он погиб. В Министерстве обороны началось внутреннее расследование, результаты которого пока не обнародованы. Члены семьи погибшего не исключают, что военное руководство намеренно скрывает обстоятельства происшествия. Свет Чиглишвили продолжит.
33-летний рядовой 1-го класса Томас Тамарашвили, служивший в противовоздушной роте 5-й пехотной бригады, скончался накануне ночью на территории своей же части в городе Гори. В заявлении, распространенном Министерством обороны Грузии, так и говорится, скончался. И, по сути, это все, что можно узнать о трагическом случае из официального сообщения ведомства.
По факту кончины военнослужащего начато следствие. Дело расследует военная полиция Минобороны. В ближайшее время общество будет ознакомлено с результатами следствия. Министерство обороны скорбит в связи со случившимся и выражает соболезнования семье рядового 1-го класса Тамаза Тамарашвили.
Говорится в конце сообщения Минобороны. Военное руководство, видимо, посчитало излишним сообщать об обстоятельствах гибели рядового Тамарашвили. До последнего оставалось неясным, в результате чего все же наступила смерть солдата-контрактника на территории военной части в мирное время. Первые детали стали известны только тогда, когда тело рядового было доставлено домой, в его родное село Гремисхеви Душецкого района. Выяснилось, что смерть военнослужащего Тамарашвили наступила в результате выстрела из огнестрельного оружия. Об этом журналистам рассказала его мать Маклава Читишвили.
«Я сама не поняла толком, что и как произошло. Как нам сказали, он лежал и вдруг случайно выстрелил. Но как он лежа мог случайно выстрелить-то? И у него сквозная рана в области груди. К тому же он якобы спал. Спал с оружием. Вы верите во все это?»
Версию о возможном самоубийстве родные Тамарашвили категорически отвергают. При этом вдова военнослужащего Манана Акопия винит руководство его части в служебной халатности.
Говорят, что, мол, случайно выстрелил сам в себя во время сна. Да даже если в это поверить, то почему ему сразу же не оказали помощь? Человек получил ранение. Где были в этот момент все остальные? Что, в казарме он был один? Он кровью истек, как мне сказали, когда его привезли в больницу. Он был уже мертв.
Сказала Акопия. Вдова не исключила, что военное руководство может скрывать некие детали или даже причины гибели ее супруга, например, неуставные отношения. Однако от прямых и конкретных обвинений в адрес людей в погонах она пока воздерживается. Между тем, грузинский военный эксперт Вахтанг Маисаев сомневается, что речь может идти о неуставных отношениях. Несмотря на то, что в грузинской армии все еще остаются кое-какие проблемы дисциплинарного характера, в целом говорить о неуставных отношениях, как и о произволе военных, не приходится, говорит Маисаев. Такого рода проблемы в грузинской армии практически не встречаются. Упорное замалчивание деталей гибели рядового Тамарашвили Министерством обороны Грузии эксперт объясняет так.
Трудно объяснить поведение представителя Министерства обороны, особенно его пресс-службы, как говорится. Но вот я хочу сказать, что тенденция, которая была еще во времена предыдущих министров обороны, что всякие факты должны были быть абсолютно засекречены и абсолютно, так сказать, нетранспарентны, то, к сожалению, эта тенденция, я бы сказал, сохраняется до сих пор. Я не знаю, это по инерции или планомерно, но это факт.
Говорит Маисая. Таким образом, по мнению эксперта, Минобороны своим молчанием зачастую вредит само себе и своей репутации. Но молчат не только в Минобороны. Сегодня гибель рядового Тамарашвили прокомментировал глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили. Однако и он был более чем краток.
Я сегодня же побеседовал с руководством Минобороны. Однако я не смогу разглашать детали. Давайте дождемся результатов расследования. Хочу сказать, что я слышал заявление, которое делают родные. Если они посчитают нужным, я могу побеседовать с ними.
Сказался Сиашвили. Между тем, это уже второй случай гибели военнослужащего этой осенью. 1 сентября на территории одной из частей застрелился рядовой 1-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии. Позже министр обороны Тина Хидашели заявила, что солдат покончил жизнью из-за долгов, которые, в свою очередь, накопились в результате его увлечения азартными играми. Тогда же министр пообещала принять меры вплоть до увольнения из рядов вооруженных сил всех, кто будет замечен в азартных играх, причем без права на восстановление. Звиат Мчедлишвили, Хакавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Два наиболее опытных и активных югостинских общественника Лира Кузаева и Дина Алборова подали сегодня заявление в Министерство юстиции самопровозглашенной республики о начале ликвидации своих организаций. По их словам, таким образом они выражают протест против ситуации, которая складывается вокруг неправительственного сектора в Южной Осетии, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
В конце сентября этого года прошла координационная встреча участников особого формата общения остинских грузинских общественников и международных организаций «Точка зрения». На ней, по словам Лиры Козаевой, руководитель Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и права человека, речь шла об издании сборника аналитических материалов, наработанных за 7 лет существования формата. «Точка зрения», которая позволяла вести диалог между сторонами грузино-остинского конфликта на уровне гражданского общества, по словам представителей неправительственного сектора, помогала доносить позицию Южной Осетии до международной общественности Грузии. При этом подчеркивалось, что этот формат помогает работе женевских дискуссий, где продолжается диалог юго-осетинских властей и официальных представителей Грузии. Однако, если гражданское общество Южной Осетии воспринимало эту работу как тандем с властью по доведению позиции своего государства, то в руководстве республики, напротив, стали препятствовать работе точки зрения. А повторяющиеся запугивания ее участников участников заставили координаторов и вовсе задуматься о прекращении этих встреч, продолжает Лира Кузаева.
Мы понимали сложность, мы понимали, что опять начнутся опережающие заявления официальных лиц о предательской сущности этого формата, а после точки зрения будут уже гномления всех участников. Но получилось так, что написали Дине Албуровой, предупредили, что звонили ее матери и сказали, если Дина на точке зрения, у нее будут большие проблемы. И тогда, сопоставив все, что происходит в последнее время, я имею в виду необдуманную, жесткую, аморальную политику власти против неправительственных организаций, я поняла, что я как координатор от Южной Осетии не имею морального права подвергать людей опасности. А опасность, она реально есть. Поэтому я официально заявила, что считаю необходимым закрыть точку зрения.
Возможно, югоостинские власти будут пытаться полностью изолировать гражданское общество Южной Осетии от остального мира, говорит политолог и общественник Дина Албурова. Но я хочу верить в мудрость нашего руководства, добавила она, потому что это даст только отрицательный эффект. Сегодня лидеры двух самых опытных НПО Южной Осетии Дина Албурова и Лира Кузаева сделали еще одно важное заявление, говорит Дина Албурова.
Я уже думаю о том, чтобы начать процесс закрытия организации. Хочу сказать, что все, кто добивался этого, они этого, скорее всего, добились. Я их поздравляю с этим. И, наконец, некоторые представители Народной партии, типа Амирана Дьяконова, наконец-то будут жить спокойно. И о неправительственных организациях, что еще можно будет говорить? Я думаю, что, наверное, наша страна, наконец-то, заснет ночью спокойно, потому что мы перестанем существовать. Но что это даст для нашей страны, кроме очередного позора на международном уровне, я не знаю. Но, наверное, им виднее. Если мы хотим стать резервацией, то мы, я думаю, идем семимильными шагами в этом направлении.
О причинах ликвидации своей организации говорит и Лира Кузаева.
Вы знаете, мне столько лет, и у меня такой опыт работы. И когда я всю жизнь гордилась тем, что я делала, я и сейчас горжусь тем, что я делаю, но работать в таких унизительных, недостойных условиях, в каких мы работаем сейчас, это невозможно.
Прекращение деятельности своих НПО представители гражданского сектора в разговоре со мной назвали еще и своеобразной формой протеста. Ведь, к сожалению, многие югоостинские политики способны набирать голоса избирателей только за счет создания образа врага.
У нас кандидаты или, я не знаю, какие-то политические силы все время вылезают за счет унижения других. Ну, а тут самое безопасное – это опять вытащить из нафталина, опять вытащить тему МПО и гнобить их по полной программе. И закрытие организации – это как протестная вещь, что «а сейчас-то кого гнобить будет?».
В списках Министерства юстиции, говорят общественники, числятся более 150 неправительственных организаций. Видимо, теперь все внимание государства и местных политиков будет вынуждено переключиться на них. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В последние годы политический расклад в самопровозглашенной республике Абхазия серьезно изменился. Пальма первенства по метаморфозам, безусловно, принадлежит партии «Единая Абхазия», многолетний лидер которой недавно добровольно ушел в отставку. Меняются и подстраиваются к новым условиям и другие политические силы. О текущей ситуации в абхазской политике размышляет наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Политические партии, как хорошо известно, являются действенным инструментом борьбы за власть. Впрочем, не везде и не всегда. Как говорится, из правил бывают исключения. Все течет, все изменяется. В последние годы многое смешалось в привычном партийном раскладе в Абхазии. Пальма первенства по политическим метаморфозам здесь, безусловно, принадлежит Единой Абхазии. Если, скажем, Амцахара меняла свою оппозиционность на провластность и на наоборот, в соответствии с тем, чья политическая команда приходила к власти, то Единая Абхазия с момента учреждения сперва была оппозиционной, потом провластной, потом снова оппозиционной, потом снова провластной. В июне 2013 года она впервые в политической истории Абхазии при продолжавшей существовать властной команде ушла в оппозицию, а на прошлой неделе председатель РПП «Единая Абхазия» Даур Тарба сложил свои полномочия и вышел из партийных рядов. На следующий день о своем решении выйти из партии заявили руководители Ткварчальского, Чинчирского и Гагского региональных отделений партии Томас Хашба, Спартак Кабба и Александр Цижба. В истории «Единой Абхазии» уже был случай добровольного ухода ее лидера. Тогда, в 2007-м, она была еще общественно-политическим движением, и тогда все было понятней, так как этому событию предшествовал уход по собственному желанию прежнего руководителя ОПД Артура Меквабия из властной команды Сергея Багапша. Сейчас же сменивший его 8 лет назад в «Единой Абхазии» Даур Тарба остается на весьма важном посту гендиректора «Абхазтоп». К сожалению, в работе партии стало много формализма, отсутствует внутрипартийная дискуссия по самым насущным проблемам жизнедеятельности государства и человека, отмечалось в письме Тарба, адресованном политсовету партии. У многих наблюдателей это вызвало естественный вопрос, кого он в этом упрекает и что мешало ему вести с этим борьбу. Политсовет удовлетворил просьбу Тарба, выразив ему благодарность за многогранную и плодотворную работу в качестве руководителя партии, конец цитаты. А на «Спутник Абхазии» появились такие комментарии Даура Тарба. Он ушел с поста лидера партии, чтобы сосредоточиться на работе в Абхазтопе. Эта работа очень интересная и отнимает много времени. Вместе с тем, он не исключает возможности того, что может стать советником или экспертом какой-то другой партии, если его пригласят. Много тут пока неясного, что, наверное, выявится в дальнейшем. Некоторые наблюдатели высказывают предположение, что наметились какие-то расхождения между теми руководителями «Единой Абхазии», которые вписались в исполнительную власть, и теми, кто остался не при делах, и в ком начали нарастать оппозиционные настроения. Любопытное сопоставление. После избрания президентом республики Александра Анкваба, который не принимал руководство этой партии, не хотел с ним совместно работать, между ним и Дауром Тарба разгорелась, может, не очень громкая, но упорная борьба за партию. Ведь при президентстве Багапша Тарба усиленно работал над расширением партийных рядов, и «Единая Абхазия» в республике стала больше на душу населения, чем членов КПСС было в СССР. Такая структура пригодится любой власти. В какой-то момент Тарба уже был готов уйти со своего поста, но затем при поддержке ряда авторитетных оппозиционеров сумел провести съезд, на котором партия провозгласила свой уход в оппозицию. И вот после возвращения в исполнительную власть, эта партия на какой-то период, можно предположить, стала для него чем-то вроде чемодана без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. Ну а затем он ее оставил. Какова будет ее дальнейшая ориентация и судьба, предсказывать не возьмусь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова на происходящее вокруг грузинской телекомпании «Рустави-2» под названием «Новое телевидение для уставшего кумира».
Сюжет с «Рустави-2» выглядит очередной историей из жанра, который российский президент когда-то образно обозначил игривой аллюзией. «Власть должна пытаться, а пресса защищаться», – пошутил он, намекая на соответствующие ролевые функции настоящего мачо и настоящей леди. В соотношении тех, кому сравнение показалось адекватным, и тех, кто понимающе поморщился, наверное, схоже с крымским. В арениях власти и прессы, как и в вечной тяжбе поэта и царя, так подкупают дуализм, из которого будто нет выхода. К тому же святых нет, и НТВ жульничал, и Рустави-2 Саакашвили отнял у законных владельцев. Так что нет здесь правых, значит никто не виноват. С одной стороны, оно, конечно, так и есть. Схватка свободной прессы и власти, как магический кристалл, в котором все истинные мотивы без прикрас и иллюзий. Свобода прессы в реальности – это гусинский или на худой конец киберхалваши. Вместо демократии – договоренности с властью, чаще неформальные и действующие ровно до того момента, пока совпадают интересы. Как бы смелы ни были телеразоблачители и проницательные телеаналитики. Пресса так же свободна, как демократична власть. А про Саакашвили на этот счет никто иллюзий не питал, как, впрочем, не питает ни про кого другого. История про телевидение, которое закрывает, это история подмены понятий, настолько запутанной, что возможностей хватает обеим сторонам. Власть рассказывает про спор хозяйствующих субъектов, которые, как правило, обнаруживают свои интересы с удивительной политической синхронностью. Но власть не выдерживает и проговаривается. Она вспоминает нравы эпохи Саакашвили, разгром Имеди, отъем у владельцев того же Рустави-2. Спрашивать у этих владельцев, где они были раньше и почему справедливости им захотелось поближе к выборам – нонсенс и моветон. Просто потому, что все знают и про раньше, и почему сейчас. Но это совершенно не важно, потому что и Имеди громили, и Рустави-2 отнимали, и это не просто правда. Это часть сути эпохи Саакашвили, иск к ней, потому что в суде над прошлым решается настоящее. А Рустави-2 был и там, и здесь. Только никакого дуализма нет, и нет в этом деле ничего запутанного. В споре власти и прессы виновата всегда власть, потому что она не может спорить с прессой, вот в чем вся предельно простая штука. Любой поединок власти и прессы, хоть в суде, хоть в ходе спецоперации, акция карательного свойства. Юристы возразят, но это возражение подтверждает оспариваемый ими тезис, потому что юриспруденция в борьбе с прессой – это тот же ОМОН с дубинкой, который не победить. И как в разговоре запоминается последнее слово, так в разрушении телевидения виновата только последняя власть. И ничего цехового. Наоборот, цеховая принадлежность только помогает понять, что поводов себя романтизировать Рустави-2 давал не больше, чем НТВ. То, что выглядело свободой слова, конечно, было продолжением договоренности с властью, которая на это шла по разным основаниям. И в силу компромисса, и в силу собственного расчета, и в силу демонополизации информационного поля, которое окончательно обуздать не мог даже Саакашвили. В своей массе постсоветские правители отличаются друг от друга не столько степенью уважения к свободам вообще, и свободы прессы в частности, сколько широтой возможности эти свободы подавить. И в этом плане Саакашвили был не хуже, не лучше своих коллег-соседей, которые искренне исходили и исходят из формулы про мачо и леди. Все так. Только стиль Саакашвили имеет непосредственное отношение к истории Рустави-2 и Грузии вообще, но к тому, что происходит в суде, ни малейшего. Дело не в Рустави-2, не в его политической ангажированности и симпатиях. Груз политических наслоений не слишком впечатлил бы присяжных доверием кто-нибудь всерьез объективно защищать Рустави-2. НТВ не был праздником свободы, как не были ее пиршеством информационные войны. Но вопрос шире, и глупо уверять, что 90-е в России были торжеством демократии. Просто любая попытка спутать необходимое и достаточно отдает пошлой спекуляции. 90-е и НТВ были необходимым. Они были той водой, которую ищут даже на Марсе, из которой жизнь может зародиться, а может не зародиться, но без которой она не зародится точно. И разница, конечно, есть. Саакашвили закрывал телевидение, чтобы делать реформы, а нынешний усталый кумир, чтобы выиграть выборы, снова неизвестно для чего. Кому-то эта разница может показаться важной. По большому же историческому счету разницы нет. Власть поддается инстинкту и будто специально делает все, чтобы среда не становилась менее кислотной. Но теперь это делает Иванишвили, а мы именно о том, что теперь. И каждый раз надо начинать сначала. И не только с Рустави-2. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Далее в нашей программе вы услышите, как российская интервенция в Сирии скажется на перспективах политического урегулирования гражданской войны в стране и приведет ли к еще большему ухудшению российско-американских отношений. В парламент Грузии поступил проект бюджета на следующий 2016 год. Придется ли затягивать пояса? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
У дворца миллиардера и экс-премьера Грузии Бедзины Иванишвили проходит акция протеста. Ее участники выражают поддержку телекомпании «Рустави-2» и солидарность с трем молодым людям, которые были арестованы после акции в поддержку этой телекомпании 2 октября в Кутаиси у здания парламента. В настоящее время у дворца Иванишвили мобилизованы десятки правоохранителей. Они не дают участникам акции приблизиться к зданию. Напомню, сегодня Кутаисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для троих участников акции предварительное заключение. Их обвиняют в хулиганстве. В частности, они участвовали в потасовке с депутатом парламента Грузии Давидом Лорд-Кипанидзе. У судьи не было никаких оснований оставлять всех троих в заключении, сказал адвокат Георгий Аниани, журналистам сообщает «Новости Грузия». Грузинская сторона продолжает конструктивное участие в международных женевских переговорах и надеется, что остальные участники ответственно отнесутся к переговорам, говорится в распространенном сегодня сообщении МИД. Грузинская сторона в ходе 33-го раунда переговоров намерена поднять вопрос о выполнении России обязательств по соглашению о прекращении огня от 2008 года, создании международных механизмов безопасности на территории самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии и вопрос обязательного возвращения вынужденных переселенцев домой. Особое внимание официальный Тбилиси намерен уделять проблеме обучения жителей Гальского района Абхазии на грузинском языке. Грузинская сторона приложит все усилия, чтобы были приняты соответствующие меры для получения местными жителями образования на родном языке, сказано в заявлении, которое приводит агентство «Новости Грузия». В абхазском курортном городе Гагра здание администрации центрального рынка прогремел взрыв. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики. Сообщение о взрыве в здании администрации центрального рынка в Гаграх поступило в отделение Гагрского РУВД около 14:30 по московскому времени. После взрыва начался пожар. Кабинет администрации рынка полностью выгорел. Один человек получил осколочное ранение. Причина взрыва пока неизвестна, передает ИА Регнум. В самопровозглашенной республике Южная Осетия состояло совещание председателя правительства Дементия Кулумбегова с руководителями профильных министерств и ведомств. На повестку дня был вынесен вопрос о восстановлении и введении в эксплуатацию молочной кухни. По словам Кулумбегова, нужно позаботиться о том, чтобы кухня приносила пользу арендатору. Был поднят также вопрос о заболеваемости бешенством в самопровозглашенной республике. Глава столичной администрации Алан Албуров отметил, что за последний месяц число отстрелянных бродячих собак возросло вдвое. Председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина Кочеева подчеркнула, что в сентябре количество обращений граждан с укусами уменьшилось примерно на 30%. В ходе совещания был уделен вопрос и предстоящей переписи населения. Было заявлено, что техническая база для проведения переписи населения готова. Проведен инструктаж и оснащение всем необходимым переписчиков. По городу развешаны баннеры и проведена работа со СМИ, сообщает ИА РЕС. Правящая коалиция «Грузинская мечта» готовится к фальсификации парламентских выборов, которые должны пройти в 2016 году, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного демократического движения Нино Бурджанадзе сегодня на брифинге. Основанием для подобного утверждения Бурджанадзе назвала выборы президента Федерации футбола Грузии, которые прошли 3 октября.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в парламент Грузии поступил разработанный Минфином проект бюджета на 2016 год. В нем предусмотрен экономический рост на уровне 3% при инфляции в 4,5%. У политиков и экономистов к проекту финансового плана страны множество вопросов и претензий. Многие выражают надежду, что до окончательного утверждения в декабре он претерпит существенные изменения. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Предварительный финансовый план на 2016 год получился более чем скромным. Предложенный Минфином вариант в точности повторяет контуры бюджета этого года, сохраняя упор на выполнение социальных обязательств государства. Это неудивительно, ведь в 2016 году в Грузии пройдут парламентские выборы. Доходная часть бюджета составляет 9 миллиардов 920 миллионов лари, что превышает доходы бюджета этого года приблизительно на 300 миллионов лари. Практически все дополнительные средства пойдут на увеличение финансирования двух социальных ведомств. Минздрав получит дополнительные 200 миллионов, Минобразование – 85 миллионов. Также больше средств получит Центральная избирательная комиссия – 58 миллионов. Ассигнование остальным министерствам предлагается оставить на том же уровне. В парламентской фракции грузинской мечты предложенный Минфином вариант бюджета считают компромиссным. Об этом заявил замглавы финансово-бюджетного комитета Нудар Эбануидзе.
Я согласен с утверждением, что бюджет спланирован немного пессимистично и повторяет параметры нынешнего года. В этом плане я бы выделил упор на стабильность макроэкономических показателей. Я считаю, что в будущем году будет достигнут рост в 4%. Просто в правительстве учли возможное влияние глобальных вызовов. У меня имеются вопросы по росту административных расходов. Думаю, нам предстоят горячие дебаты.
Оппозиционный депутат Зураб Джапаридзе, один из лидеров нового политического центра, также считает, что при столь низких темпах роста ВВП власти могли бы более кардинально урезать аппетиты чиновников.
Этим проектом бюджета правительство расписалось в своей беспомощности. Темпы роста ВВП в 3% означают, что экономика останется на уровне нынешнего года. Основной проблемой представленного варианта является полное игнорирование требований по уменьшению расходов чиновников. Правительство тратит на себя так, будто экономика находится на подъеме. В целом трудно было ожидать от нынешних властей радикальных шагов по сокращению расходов.
Подытожил политик. Экономисты, в свою очередь, полагают, что до окончательного утверждения в декабре представленный бюджетный вариант должен претерпеть ряд изменений. Но в том виде, в котором он был представлен сегодня, бюджет выглядит реалистичным, говорит эксперт Бесон Амчавадзе. По его словам, к сожалению, невысокие темпы экономического роста не позволят обеспечить рост благосостояния населения.
С точки зрения макроэкономической стабильности представленный бюджет значительно лучше бюджетов последних трех лет. Вместе с этим минимальный экономический рост заморозит минимум на два года рост пенсионных выплат. Но очень хорошо, что в правительстве сделали упор на значительное сокращение внутренних заимствований.
Действительно, по планам Минфина в 2016 году внутренние заимствования снизятся на 300 миллионов лари, внешние на 120 миллионов. Однако, как полагает экономический эксперт Звет Хургуашвили, обеспечить запланированный рост социальных обязательств в рамках представленного бюджета государство не сможет, что непременно приведет к дефицитным тратам.
Увеличение расходов на Минздрав и Минобразование непременно приведет к дефицитным тратам, что уже наблюдается в этом году. К примеру, Минздрав уже израсходовал свой бюджет и требует дополнительные 100 миллионов лари. Властям необходимо понимать, что рост социальных обязательств приводит к невозможности реальной корректировки бюджета, если в этом будет надобность. Рано или поздно властям придется отказаться от популистских социальных расходов, которые тормозят развитие экономики страны.
У экспертов имеются вопросы и относительно заложенного в бюджет прогноза инфляции на уровне 4-4,5%. Как говорит экономический эксперт Леван Каландадзе, при минимальных ценах на нефть инфляция в этом году уже превысила 5%. Мы не можем знать, какой будет мировой тренд цен на нефть в будущем году. Но я думаю, властям следует пересмотреть прогнозируемый годовой уровень инфляции в сторону повышения, заявил Каландадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхад, хасос,
зрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса жителями Тбилиси» пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе.
Вас проверяли когда-нибудь полицейские на наличие наркотических веществ в крови?
Как не проверяли? Проверяли, конечно, и не раз. Сам я никогда в жизни не пробовал наркотиков, поэтому ко мне никаких претензий. Да и не похоже на наркомана. Я живу в районе Веры. Сами знаете, как много там наркоманов и криминальных лиц. Наверное, поэтому полицейские останавливали меня.
Как вы считаете, правильное ли решение принял министр внутренних дел, запретив полицейским проводить проверку граждан на наличие наркотических веществ в крови?
Полицейские нарушали права человека, останавливая всех подряд на улице. Это неправильно. Бывает, человек спешит куда-то, а тут без каких-либо причин его останавливают, иногда даже отвозят в наркологический центр на проверку. Это не очень приятно, даже оскорбительно.
А как вы считаете, могут ли впредь полицейские эффективно бороться с проблемой распространения наркотиков?
Существует множество других более эффективных механизмов по борьбе с этой проблемой. Можно легализовать легкие наркотики, запретить их только для несовершеннолетних, и многие откажутся от тяжелых наркотиков. Запретный плод сладок, и вы удивитесь, как быстро надоест большинству тратить деньги и употреблять наркотики. Это все же лучше, чем насильно подвергать проверке граждан, тем более публично, на улице. Я считаю, что это было неправильное решение. В последнее время в Грузии все чаще стали употреблять наркотики, в том числе и молодые люди. Думаю, именно полиция должна контролировать эту ситуацию.
Вы считаете, что полицейские злоупотребляли своими полномочиями?
Да, такое часто бывало. Думаю, сами полицейские не должны останавливать всех подряд, а у людей должна быть возможность опротестовать решение полицейского. Но этот процесс должны контролировать власти.
А вас когда-нибудь останавливали полицейские?
Бывало, проверяли удостоверение личности, отпускали. На наркотики меня никогда не проверяли.
Останавливать людей на улице и требовать от них пройти тест на наличие наркотиков в крови я не считаю правильным. Для простых граждан это может быть оскорбительно.
Вы не считаете, что это может способствовать распространению наркомании?
Я думаю, что полицейские прекрасно умеют определять, употреблял ли человек наркотики или нет. Ведь они многие годы занимаются этим делом. Однако зачастую они просто придираются к людям, по отношению к которым просто не должно возникать никаких подозрений. Поэтому, чтобы они не злоупотребляли своими полномочиями, необходимо было пойти на этот шаг. Я так считаю.
Хорошо, что так произошло. Наши полицейские бывают чересчур агрессивны. Разговаривать с такими людьми о своих правах бывает очень сложно. Они ловят на улице какого-нибудь бедолагу. Без разговора и без повода отвозят в лабораторию на проверку. Я сознательный гражданин. Если меня вежливо попросит служащий правоохранительных органов доказать ему, что я не употреблял наркотиков, я безоговорочно проследую с ним лабораторию, так, чтобы меня не унижали публично. Но поскольку вежливость наших полицейских не свойственна, я приветствую это решение.
А вас когда-нибудь беспокоили полицейские с подобными требованиями?
Меня никогда не отвозили в лабораторию с требованием пройти тест. Однако меня неоднократно обыскивали прямо на улице, искали наркотики, никогда не находили и отпускали.
Я считаю, что это неправильное решение. Если по человеку явно видно, что он находится в состоянии наркотического опьянения, то его обязательно должны проверить и задержать. Ведь такие люди представляют угрозу для окружающих. Тем более, что в последние годы власти принимают все больше законов, которые якобы должны защитить права человека. Однако это привело лишь к тому, что многие уже открыто стали употреблять наркотики, не скрывая этого. Поэтому их обязательно нужно проверять.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Рынок смешанных товаров, расположенный у Тбилисского центрального вокзала под открытым небом, уже лет 10 как стал терять популярность среди горожан. Покупатели стали предпочитать крытые ряды. Тем не менее, многие торговцы продолжают изо дня в день приходить на этот рынок в надежде немного заработать. В основном это женщины, рассказывает Анастасия Славенская.
У грузинского рынка женское лицо, уставшее и заветренное, покрывшееся морщинами. Женщины, которые часами простаивают здесь, чтобы продать хоть что-нибудь, могут благословлять тебя и всех твоих потомков за сделанную покупку, а могут и проклять на века за праздные, как они говорят, вопросы о товаре. Бывает, покупатели получают порцию отборной ругани только за то, что, рассматривая вещь, так и не решаются приобрести ее. Но случается и такое, когда покупателя просто жалеют, а то и вовсе что-нибудь отдают по почти даром, как это было после июньского наводнения в Тбилиси. Словом, таков он, закон базара, как продолжают называть его жители города. Инженеру Мариам Зардиашвили 62 года, 22 из них она провела, торгуя здесь, на рынке. Первый раз женщина вышла на улицу с сумкой, в которой несла пару килограммов обжаренных семечек, два стаканчика и газету. Стаканчики для точного измерения порций, которыми исправно добавлялась горсточка в подарок от производителя, а газета для того, чтобы скручивать небольшие кульки и расфасовывать в них товар. Было неловко и боязно, но годы были тяжелые, а мысль о возможности хоть что-нибудь заработать заставляла Марьям забыть свои страхи и снова обжаривать семечки. Тогда, говорит она, это называлось бизнесом и смеется. Бизнес-вумен в сегодняшнем представлении явно должна была жить и выглядеть иначе. На прилавке Марьям нижнее белье, ночнушки, носки, колготки. Это, говорит она, то, что продается сегодня лучше всего. Верхнюю одежду делится наблюдениями продавщиц. Люди стали покупать в магазинах или же в крытых рядах на рынке. Она же торгует на улице под навесом. Здесь большим спросом пользуются всякие мелочи. Хотя говорить о стабильном доходе все равно не приходится. Тяжело нам. Сколько бы лет ты не торговал на улице, этим можно только на сегодняшний день заработать, чтобы поесть. Но пару лет назад было совсем плохо. Тогда запретили уличную торговлю, нас и штрафовали, и товар отбирали. Однажды на 500 лари вещей забрали, потом еще на 200 и еще на 100. С тех пор так и выплачиваю эти долги. Хорошо, сейчас нас не трогают, дают возможность на хлеб заработать. Напротив Марьям, согнувшись в три погибели, на маленькой табуретке сидит худощавая старушка, укутанная в теплую шаль. В Тбилиси уже похолодало, а 75-летней Лали сидеть на улице под навесом до вечера. Она торгует постельным бельем. Как горячие пирожки, оно не расходится, но немного заработать удается. Мой супруг болеет. Нам нужны лекарства, то одно, то другое. А одной пенсии не обойтись. У детей свои семьи, они навещают нас. Я стараюсь им помогать материально. Сын-то работает, но одной его зарплаты на семью из четырех человек не хватает, конечно. Но я бы стерпела все эти материальные проблемы. Обиднее всего, что жизнь никак не наладится в стране. Все друг друга грызут постоянно. 10 лари в день. Столько, как правило, удается заработать 52-летней Катино, которая вышла на улицу торговать 20 лет назад, после смерти мужа. За это время она подняла на ноги дочерей, двух выдала замуж и продолжает ухаживать за третьей, девушкой с ограниченными возможностями. О ее трудоустройстве Катино даже не мечтает и искренне удивляется, услышав от меня, что и с проблемной моторикой рук можно найти подходящее занятие. Она только отмахивается, мол, здесь и здоровые-то без работы сидят. Куда уж помощь ее девочке. Так и продолжают уставшие женщины годами раскладывать на самодельных прилавках носки и майки, чулки и кепки, терпеть привередливых покупателей и огрызаться в ответ, обливаться потом в жару и мерзнуть в холод. Некоторых из них дома ждут мужья, одних безработные, других больные, третьих мачо, глубоко уверенные в том, что не мужское это дело тряпками торговать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К международным темам. Станет ли Сирия новой точкой напряженности в российско-американских отношениях, или же Вашингтон и Москва худо-бедно, но смогут наладить взаимодействие на Ближнем Востоке, чтобы, по крайней мере, избежать прямого военного столкновения? Как российская интервенция в Сирии скажется на перспективах политического урегулирования гражданской войны в стране? Повлияет ли она на масштабы потока беженцев с Ближнего Востока в Европу? Эти многие смежные вопросы сегодня активно обсуждаются в экспертном сообществе США. Из Нью-Йорка передает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления и Госдепартамента в администрации Буша-младшего Дэвид Гордон в статье в журнале Foreign Affairs, неофициальном органе американских экспертов-международников, сделал прогноз, что присутствие российских военных в Сирии будет расти. Какие новые возможности стратегического маневра во всем регионе Ближнего Востока обретет Россия в результате дальнейшего расширения своего военного присутствия в Сирии, и как на него будут реагировать НАТО, Израиль, арабский мир, Гордон не разбирает. Его интересует только ближайшая перспектива. Он уверен, что российский военный след на земле увеличится как реакция на попытки Турции, Катара, Саудовской Аравии бросить вызов Путину, усилив поддержку сил сопротивления в Сирии. Проверка на прочность. Не даст ли Путин слабину? Не отступит ли? Российский руководитель ни за что не позволит суннитским государствам смести алавитский режим Асада и сделает все, чтобы весь мир признал его роль посредника между двумя коалициями, конкурирующими в Междуречье, американской и иранской, уверен Гордон. Он предвидит еще одно последствие сирийского гамбита Москвы – ослабление противостояния вокруг Украины между Россией и Европейским Союзом. Западные участники ЕС солидаризовались с коллегами на Востоке в применении санкций к России после аннексии Крыма и вспышки военных действий в Донбассе, а теперь в высшей степени раздосадованы нежеланием тех же коллег разделить бремя забот по приему ближневосточных беженцев. Поэтому они ухватятся за любой план урегулировать сирийскую ситуацию, на котором сойдутся Путин и Обама, даже если мирный план будет включать уступки по антироссийским санкциям. Два аналитика Гудзоновского института, Бенджамин Хадад и Ханна Тобурн, выступая на страницах другого престижного внешнеполитического издания Foreign Policy, прогнозируют усиление трений между настроенными на решительное противодействие Асаду главными игроками в Европе, Германии, Англии и Франции, с одной стороны, и нежелающими идти с Москвой на конфронтацию из-за Сирии, Соединенными Штатами, с другой. Усиление американо-европейских разногласий по Сирии может с заметной вероятностью перекинуться на Украину. Европейским лидерам будет непросто отстаивать перед избирателями сохранение санкций в отношении страны, совершившей агрессию против Украины, если Вашингтон видит в ней партнера по решению сирийской проблемы. Как долго Россия будет бомбить проамериканских повстанцев в Сирии, прежде чем США за них заступится не на словах, а на деле? Видный вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак в беседе с «Радио Свобода» ответил на этот вопрос весьма неожиданно. Заступничества не будет, поскольку никаких проамериканских повстанцев в Сирии нет и в помине. ЦРУ просто обязана была аттестовать отдельных бойцов из сопротивления как приверженцев умеренных взглядов, чтобы иметь законное основание снабдить их хоть каким-то, пусть крохотным количеством оружия. Умеренность во зрениях и обладание парочкой американских противотанковых снарядов не делает группировку проамериканской и достойной того, чтобы рисковать из-за нее ссоры с Россией, подчеркивает Лютвак. Как мы сможем распознать, успешен ли российский маневр в Сирии? И наоборот, какой исход интервенции достоин того, чтобы прослыть неудачей? Интересно также, насколько высокой будет плата России за неудачу. Наш собеседник – ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин.
С точки зрения Москвы, успехом будет сохранение у власти Башара Асада, укрепление алавитского анклава на западе Сирии. Если Россия уничтожит ИГИЛ, но позволит силам сопротивления свергнуть Асада, то это будет означать провал российской политики. Большим пятном на имидже Путина и российских военных станет потеря их самолета – и пленение летчика повстанцами, особенно радикального толка. Поддержка российским обществом интервенции в Сирии и так небольшая, может сильно поколебаться. Война хороша, пока она ведется без потерь с твоей стороны. Путину, по большому счету, следует озаботиться тем, чтобы Асад из друга не превратился в источник кошмара, что произойдет, если он втянет Россию в бездонную трясину своей гражданской войны.
Вы верите в решимость Путина и его окружения оставаться в Сирии, даже если поначалу их военная кампания столкнется с трудностями?
Я, честно говоря, не совсем понимаю, как Россия может уйти из Сирии, не утратив своей репутации, даже если не столкнется поначалу ни с какими трудностями. Дилемма, стоящая перед Кремлем, очень суровая. Либо российский контингент полностью уничтожает сирийскую оппозицию, либо он обязан оставаться в Сирии бессрочно. Ограниченная победа не может устроить Россию, ибо в этом случае, как только ее войска покинут Сирию, движение сопротивления очень быстро восстановит свою былую силу, и армия Асада, почти что небоеспособная, не сможет этому помешать. Эта же дилемма «все или ничего», либо полная победа, либо патовая ситуация, образует сердцевину и других затяжных конфликтов, кипрского, например, или палестино-израильского. Уйдя из Сирии без полной победы, Россия растеряет все свои приобретения в течение считанных часов и дней.
Какая, по-вашему, вероятность прямых американо-российских военных столкновений, даже если администрация Обамы не последует совету бывшего военачальника, генерала армии Дэвида Петреуса, и не попытается создать на севере Сирии бесполетную зону, в которой могут найти безопасное пристанище беженцы?
Вероятность невысокая на ближайшую перспективу, поскольку Обама куда больше озабочен тем, чтобы, не дай бог, не породить ненароком конфронтацию с Россией, чем воздвигнуть заслоны потенциальной российской экспансии на Ближнем Востоке. Однако вероятность военных столкновений, как ни прискорбно, может заметно возрасти уже через 500 дней после смены администрации в Вашингтоне. Ни предполагаемый кандидат демократов Хиллари Клинтон, ни фавориты гонки среди республиканцев, американцев не относятся к России столь же примиренчески, как Обама. За пределами администрации между двумя партиями в Америке нет разногласий в отношении Путина и угроз, которые его политика несет миру и стабильности. Российская авиация атакует в Сирии формирование повстанцев, приемлемых идеологически для США и Европы. И я бы уже сегодня послал наши самолеты бомбить объекты в алавитских районах, взятых под защиту России, дабы продемонстрировать ей, что не она одна способна играть в такие игры. Даже если это сопряжено с увеличением риска конфронтации. Пора, наконец, на практике продемонстрировать, что с перезагрузкой покончено, и что, если не поставить перед Путиным барьеры, он не остановится.
Многие комментаторы в России придерживаются мнения, что Путин нанес непоправимый урон отношениям их страны с суннитской частью мусульманского мира. Вы согласны?
Абсолютно согласен. Из этого, однако, не следует, что, скажем, такой человек, как лидер Египта Абдул Фатах ас-Сиси, не попытается что-то урвать у Путина, ведь Путин, в отличие от Обамы, ни за что не станет обременять его разговорами об уважении прав политических соперников, включая тех, кто исповедует неприкрытые экстремистские подходы.
Каковы шансы на объединение оппозиции в Сирии перед лицом вооруженного вмешательства России?
Ну, пытаться консолидировать сирийскую оппозицию даже в этих условиях – это то же самое, что носить воду решетом. Кто-то из шеренги всегда выпадет. Сейчас между различными повстанческими группировками, я полагаю, начнется нечто вроде товарищеского соревнования за то, чтобы стать первой, кто захватит в плен российского военного.
Отразится ли интервенция в Сирии на динамике мировых цен на нефть?
В обозримой перспективе нет. Цена нефти останется неизменной или даже немного приспустится, поскольку Саудовская Аравия не сократит объемы добычи, чтобы сделать нефть более дорогой. Это будет ответ Эр-Рияда Москве за Сирию.
Это был ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин. С ним беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Еще одна международная новость. НАТО планирует открыть центр контрразведки на юге Польши в Кракове. В конце этого года представитель Министерства обороны Польши полковник Яцек Сонта сказал агентству France Press, что новый объект, называемый НАТО-центром передового опыта, будет располагаться в южной части города Кракова. Он сообщил, что новый центр будет стремиться расширить возможности по сбору разведывательной информации Альянса в то время, когда он сталкивается с угрозой с востока и с юга. Представители НАТО объявили об этом на фоне резко ухудшившихся связей Москвы с Западом. В прошлом месяце НАТО открыло 6 новых малых штабов вдоль восточного фланга Североатлантического альянса. Россия заявила, что последние события подпитывают искусственно созданный климат конфронтации в отношениях с Москвой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.